И про то, как некоторые традиции оказываются искусственными. Итак, если про границы личной терапии. Ну, как я вчера уже говорил, личная терапия на уровне метода совершенно не отличима от других направлений. То есть по тому, как работает психотерапевт в этой области, в настоящее время совершенно невозможно точно сказать, что это именно гештальт-терапевт. Мало того, есть еще одна особенность, о которой, ну, в свое время как-то хорошо было сформулировано, что вообще все хорошие психотерапевты работают одинаково, а все плохие очень по-разному. То есть, на самом деле, вне зависимости от того, как психотерапевт отвечает в своем направлении, за какой теоретический степенцик, как за основной, если он работает хорошо, то, в общем, его работа очень похожа на работу других психотерапевтов. И в этом смысле гештальт-терапия, ну, никак не является исключением. И отношения с другими системами, с которыми, казалось бы, ну, которые себя позиционируют как очень отличные от гештальт-терапии. Гештальт-терапия – это что-то не то. Ну, понятное дело, что при этом это такие же разговоры, как разговоры о нехороших психоаналитиках, вот, или нехороших психодраматистах, или еще каких-нибудь других направлениях. В общем, ну, всегда можно неуклюже, неловко применять какую-нибудь технику. И в настоящее время, если мы посмотрим работу людей, которые относят себя, ну, называют себя психоаналитиками, она тоже очень разная. То есть, с одной стороны, есть попытки подражать литературе, вот, так называемые дикие психоаналитики, у которых не было нормального образования. Вот, ну, и в силу каких-то своих особенностей они пытаются работать так, как написано в книжках, к сожалению, это невозможно. По книжкам, психотерапию, вообще работу с людьми по книжкам как-то выучить совершенно невозможно. Ну, на самом деле, вот почти невозможно, потому что есть все-таки совокупность методов, которые вполне возможно освоить по книжкам. Это поведенческая терапия, когнитивно-бихевиоральная. Потому что ну, это я могу говорить по собственному опыту. Потому что когда я начинал работать, то я начинал работать именно с этого направления. Вот. Это теперь оно стало так красиво называться когнитивно-бихевиоральное. А так вообще с поведенческой терапией, что такое? Вот. Не надо смущаться. И то, что касается поведенческой терапии, в общем, ну, понятное дело, что в гештальт-терапии также и поведенческая терапия. Потому что, а с чем мы имеем дело? Да, конечно, с поведением. И если человек приходит ко мне, ну, раз в неделю в течение года, то понятное дело, что он от меня кое-чему научится. Поэтому то, что касается обучения, это тоже некоторый элемент, который обязательно присутствует в гештальт-терапии. Ничего тут такого нет. Ну, опять-таки, обучение без какой-то когнитивной составляющей также невозможно. Поэтому, да, когнитивно-бихевиоральная терапия также. Если брать другие направления. Ну вот, в настоящий момент, когда мы организовывали конференцию в Залине, то пригласили нескольких американских коллег, ну как американских, наших, как бы, людей, которых я хорошо знаю по совместной работе раньше, вот, ну, которые какое-то время живут в Америке. Они говорят, вот только одна сложность. У нас, говорят, в принципе, гештальт-терапии не различают, равно как и другие все направления. Вот. А у нас, мы, говорят, себя обозначаем как динамические психотерапевты. Отлично, пожалуйста. Гештальт-терапия – это и есть динамическая психотерапия. Почему? Потому что единственная идея динамической психотерапии – это то, что те трудности, которые мы обнаруживаем, являются результатом неправильного развития. Вот, собственно, и все. психотерапевтическое направление, которое разделяет эту идею, а именно идея о том, что все нарушения, которые мы наблюдаем, являются результатом искаженного развития. Ну и в соответствии с этим может построить как-то свою работу. Относится к психодинамическому направлению. Да, гештальт-терапия – это психодинамическая психотерапия. Ничем не отличающаяся от других направлений психодинамической терапии. Вообще, вот это вот отрицание, что мы такие, а вы другие, а вот вы нехорошие, ну, оно относится к какому-то достаточно раннему этапу развития каждого направления. Потому что, в общем, после того, как люди начинают разбираться не только вот в каких-то интроектах о том, что делать можно, а что делать нельзя, ну, скажем, такой интроект, что нужно быть нейтральным и абстинентным, да, и ни в коем случае не говорить о каких-то своих переживаниях, своих мыслях и вообще о своем опыте психотерапевта. Ну, очень хороший проект в учебных программах. То, что я вижу у нас достаточно часто, что начинающие психотерапевты, которые еще, в общем, недостаточно хорошо работают, но увидели вот такого рода вмешательства, личные вмешательства вот, в процесс работы у каких-то хороших психотерапевтов. И поскольку это хозяйство им показалось очень хорошо работающим, то они начинают, в общем, подряд говорить больше о своем состоянии, о том, что им вот это понравилось, то не понравилось, еще что-то. Но это нелепо. Это нелепо выглядит. И, в принципе, я думаю, что вот этот вот закон про нейтральность и абстинентность, я бы, по крайней мере, на первые два года начала практики психотерапевтические ввел бы, чтобы люди сначала научились немножко сдерживать себя. Потому что иначе это просто рушит процесс психотерапии, и все. То, что касается какой-то обратной связи, какого-то моего появления в процессе психотерапии, каких-то личных ремарок, это очень сильное оружие. И, конечно, можно пытаться все время действовать сильным оружием, но тогда долго не провоюешь. Вот. А уж тем более не проразговариваешь без войны. То есть это слишком, это чрезмерно. То есть вот такие проявления, когда я говорю о своем опыте, нужно, не 7 раз отмерить, а 360 раз отмерить, а потом вот один раз что-нибудь скажи. И тогда это действительно оказывается возможным, важным и работающим. В этом смысле, когда мы пытаемся поставить границы гештальт-подхода вот по каким-то техническим приемам, тут мы терпим фиаско. Потому что технически это никак не размещается. Когда мы пытаемся поставить границы гештальт-подхода на уровне теории среднего ранга, то есть никаких теоретических построений о том, как существует и как развивается какая-то система. Ну, например, скажем, к теории среднего ранга может относиться та же психосексуальная теория развития Фрейда. То есть, в общем, это вполне интересная гипотеза, и гипотеза работающая, имеющая большое значение. Дублировать ее, делать другую гипотезу, называть это какими-то другими словами, нет смысла. Смешно, зачем это надо? Вот. Но это теория среднего ранга. И тогда, если мы выдвигаем какую-то другую теорию, например, вот ту же теорию Пернсовскую развития, но развитие как развитие удовлетворения пищевой потребности, где первые ступени совпадают, то есть то, что касается пренатальной фазы, то, что касается сосунковой фазы, вот. А потом, соответственно, дальнейшее деление идет в зависимости от развития способности человека строить свое пищевое поведение. То есть это резцовая дальше фаза, малярная фаза и так далее. Вот. Что происходит, если мы это делаем? Мы сталкиваем между собой две теории, что ли? То есть одна про то, что в основном психика развивается, опираясь на какой-то сексуальный потенциал, то есть на потенциал, связанный с построением в общем сексуального развития человека, либо мы говорим о том, что психика развивается в опоре на пищевой инстинкт, который также позволяет построить достаточно сложное поведение, пищевое, в общем, не менее сложное, чем сексуальное. Вот. В общем, мы можем это рассматривать как конфликт, а можем рассматривать как некоторое дополнение. И то, и другое является частичной правдой, потому что есть и это, есть и это. И, в общем, то, что касается наших теоретических построений, они больше всего похожи на какие-то срезы. Вот если мы возьмем это здание и попытаемся его в каком-то в двух измерениях отразить, то мы можем сделать один срез такой, горизонтальный, вертикальный, под углом еще как-то. Это не важно, важно, что есть объект. И этот объект — это, собственно, феномен человека. И вот он рассматривается посредством разных теорий среднего ранга, которые создают такие срезы. Является ли какая-то из теорий правильной и исчерпывающая этот объект? Нет, никогда. То есть объект существует сам по себе в реальности. И в этом смысле любая теория — это совершенно правильное отражение этого кусочка этого здания, вот этой комнатки или вот этого разреза. Вот. Но все равно схватить целиком весь объект словесно, вербально невозможно. Когда мы общаемся друг с другом, то мы передаем друг другу не слова, а образы. Это очень заметно иногда, когда от волнения у человека способность передавать образы рассыпается. И тогда, соответственно, слова вроде звучат, а никак не собираются в образы. Точность слов не имеет такого большого значения. То есть гораздо важнее сохранить целостность образа. И в этом смысле, если я займусь точным подыскиванием какого-то слова, то образ, который живет все-таки какое-то ограниченное время, будет разрушен за счет того, что я попытаюсь найти лучшее слово. Я не смогу объясниться. То есть многие люди, которые разговаривают очень литературно, они испытывают большие трудности с тем, чтобы построить этот образ в живой речи, в диалоге. Вполне возможно заменять определенные слова, одни слова другими, потому что самое важное — это впечатление, которое остается. Опять-таки, эта особенность такая человеческого сознания, она хорошо обыграна. Я думаю, все помните фильм «Кукушка», где там люди, не знающие языка друг друга, разговаривали. Или, скажем, «Пес-призрак», «Путь самурая», когда там, соответственно, собственно, «Пес-призрак» как-то дружит с франкоязычным мороженщиком. Когда они говорят одни и те же слова, они вполне понимают образы, но говорят их, соответственно, на разных языках, и слов этих языков точно не знают и не понимают. То есть то, что касается этой особенности, это очень важная особенность гештальт-терапии, на мой взгляд. И с моей точки зрения сейчас самый большой такой... самой важной идеей это был в свое время уход от сознания как вербализации, как построения каких-то словесных образов, к сознанию как awareness, как этому схватыванию гештальта, схватыванию образа. То есть на уровне понятно, а проговаривать можно и не проговаривать. То есть тот образ реальности, который как-то создается и передается, он является таким имманентным. И в этом смысле вчерашний вопрос о том, понятие о стуле — это где оно, в голове или в реальности? В том-то и дело, что в реальности. То есть после того, как стул сделан, это и есть его понятие. Это и есть его образ. Он может отражаться, передаваться, да, и так далее. То есть в этом смысле то, что касается гештальт-подхода, на мой взгляд, есть несколько таких черт, которые пытались передать одними словами, другими словами. То есть, начиная с Перлса, обозначали эти три особенности. Ну вот, если у Перлса это было обозначено в виде такой детской, ну, речевки, here and now, здесь и теперь, I and thou, я и ты, thou это, ну, древнеанглийское, ты, вот, и what and how. То есть, в принципе, когда речь идет о том, что происходит, что самое важное, это то, что происходит здесь и теперь. Вот, и в этом смысле, даже если мы что-то вспоминаем, рассказываем, слышим рассказ клиента, это все происходит в настоящий момент, здесь и теперь. И в этом отношении тот принцип «здесь и теперь», который был пойман гештальт-терапией, он стал базовым, например, при работе вообще групп. То есть в этом смысле именно из гештальт-терапии он и пришел в введение групп в эту форму. То, что касается следующего принципа «я и ты», имеется в виду следующее, что вот дальнейшие изменения, а именно усложнение, перевод «ты» в вежливое «вы», попытка дистанцирования, попытка избыточного сближения, еще что-то, это все уже игры, все уже искажения, но изначально существует «я, ты». И в этом смысле очень интересна буберовская идея про поводу как бы первого понятия, первого образа. Ну, пишет это как первое слово, понятно, потому что в 20 веке был ну, какой-то просто лингвистический угар. То есть, в общем, люди пытались все вывести через язык, обозначить человека как существо, в скобках Лакан и так далее. Ну, в общем, как мне кажется, в результате именно этого уже, ну, как сказать, ну, не только великие лингвисты, вроде Иосифа Виссарионовича Сталина, вот, но и, в общем, действительно, хорошие лингвисты пришли к вот этой самой словесной неопределенности как основному, основной возможности вообще существования языка. То есть, иначе говоря, вот эти вот попытки точного и ясного определения, всем договориться о том, что вот это у нас именно вот такое обозначение такого явления, а это другое, всегда наталкивается на то, что мы не можем это точно обозначить. То есть, ну, слово это просто средство для того, чтобы как-то указать на реальный объект. То есть, слово это просто указание, вот, ну, более сложное указание, указание без тыкания пальцем. Вот. Но тем не менее, это по большому счету только указательный жест. И сейчас, когда я, соответственно, вот рассказываю лекцию, то также я просто указываю на разные-разные образы, совокупности образов. То же самое происходит и в работе. В терапевтической работе именно в данный момент мы затрагиваем какие-то, ну, действительно, какие-то определенные лингвистические слои. Причем у нас гораздо более важным является не собственно то, что названо, а то, что имплицитно включено. То есть то, что включено вот в этот словесный ряд. Ну, скажем, как вот вчера был пример про... Ну, про искушение. Вот. То есть мы говорим искушение, и вообще-то за нами уже грохочет целая, ну, я не знаю, целая фура всяких понятий из религии. Потому что искушение это оттуда. А если мы говорим про искушение, то у нас сразу возникает другая пара – откровение. И сразу возникает идея, как отличить искушение от откровения. А это вообще базовая идея вот, ну, какого-то события религиозного. Ну, скажем, появлялось кому-то какой-то образ. Вот что это? Искушение или откровение? И все. Это вот основной вопрос. То есть, как бы, как только мы какое-то слово вводим, за ним сразу находится масса всяких понятий. Вот говорим мы гештальт-терапия. Да? Для меня вот это само понятие гештальт-терапия, оно наполнено некоторым стёбом. Вроде, например, унитазотерапии, в смысле лечения унитаза. Или, скажем, ну не знаю, лампочкотерапии, то есть как лечение лампочки. Вот в этом смысле гештальт-терапия, в ней тоже содержится некий стёб. Потому что на самом деле речь идет не о лечении людей гештальтом, а о какой-то заботе о цикле контакта человека. То есть о том, каким образом он эти гештальты формирует и, соответственно, их отпускает. То есть с тем, чтобы этот цикл контакта происходил нормально. То есть в этом смысле, в отличие от других видов терапии, ну, скажем, ландшафтотерапии, да, это вот там, типа, посмотрел человек на красивый ландшафт и стал ему на душе легче. Вот. То есть, когда терапия адресована к человеку, вот в самом названии гештальт-терапия, слово терапия адресовано к гештальту, а не к человеку. То есть, в этом смысле, ну, конечно, мы работаем с человеком, но, в принципе, целью работы является вот этот самый цикл контакта. И, естественно, этот цикл контакта происходит вот именно в этом самом здесь и теперь. И здесь и теперь это и есть единица, в которую происходит контакт. И этот контакт может происходить в течение очень короткого времени или в течение длительного. То есть, ну, например, я сейчас вот проверил расстояние от микрофона до губ. Это вот и был цикл контакта. Вот он и пролетел моментально. А вот в своих лекциях я все время привожу другой пример циклов контакта. Ну, скажем, кафедральный собор, да, там вот в свое время в Барселону попал собор Святого Семейства. Я вот думал, что раз его начали строить там в каком-то лохматом году, вот, еще в позапрошлом веке, так вот должен быть уже достроен. А тут вот вышел облом, потому что на самом деле кафедральные соборы, как выяснилось, строятся лет по 400, по 500, вот все, которые в разных городах. Вот. То есть, ну, столько времени строился, например, там, тот же собор Святого Вита, собор Парижской Богоматери. То есть это такое мероприятие, которое длится на несколько сотен лет. И это очень забавно. То есть вроде самого человека нету, а цикл его контакта продолжается. То есть вот запланированное. И в этом смысле очень странная картина, когда самого вот носителя этого контакта, самого автора уже не существует, а он еще завершается, он еще продолжает. И в этом смысле тогда это время, это здесь и теперь, соответственно, Гауди. Вот оно такое. То есть очень разные у нас здесь и теперь. Вот час – это здесь и теперь. Ну, или, скажем, если я обсуждаю потом работу с клиентом в течение года, то здесь и теперь – это вот этот год. И, вероятно, следующий, если мы планируем работать. То есть здесь и теперь – это единица, которая не вот данный момент, который всегда ускользает, а вот данный момент вместе с некоторой перспективой до и после. То есть это время цикла контакта. Дальше. То, что касается what and how. Это основные вопросы, с которыми работает гештальт-терапевт, вот в отношении того, что именно происходит, что именно делается и как это делается. То есть вместо того, чтобы выяснять, зачем и почему это делается, ну, потому что что мы получаем, если я спрашиваю человека, зачем ты это сделал? Я выясняю очень важную вещь. Называется она атрибутивный стиль. Я выясняю просто его атрибутивный стиль, как он объясняет себе события, поступки и так далее. Имеет это отношение к реальности? Ну, какое-то имеет, безусловно. Безусловно. Но это один из аспектов. А в общем, это экстрапунитивный, интрапунитивный стиль. Ну, пожалуйста, я могу про это выяснить, если меня это очень сильно как-то колышет. Вот. Важно, что в любом случае истинного объяснения невозможно. Потому что оно содержится ну, просто вот в том, как происходит. И тогда получается, что, в общем, вот это вот что и как, это некоторое как раз контакт с реальностью. Потому что реальность существует также вот в настоящий момент. И вот это вот, ну, идеология реализма, что ли, для меня является как раз наиболее важной составляющей в области гештальт-терапии. И в этом смысле, смотрите, какие тогда, где границы, что не относится к области гештальт-терапии. Не относится к области гештальт-терапии. Те направления, которые пытаются работать, скажем, с прошлым человека, ну, то есть исследовать прошлое человека, вот, ну, слушать истории про детство и так далее, всерьез считая, что они что-то делают с этим детством. Да ничего с детством мы не сделаем. Это человек, который в данный момент рассказывает эту историю очень хорошо. Это никак не запрещено, наоборот. Это очень интересно, что именно человек в настоящий момент из своего прошлого извлек. Ну, я думаю, что все знают этот классический пример про то, как в какой-то момент психоаналитики очень удивились тому, что вот у, по-моему, 85 или 90% людей, которые приходят в психоанализ, соответственно, они рассказывают об инцестуальных ситуациях разнообразно. Пардон, они в данный момент рассказывают. И в данный момент рассказывают аналитику. И таким образом одновременно решают несколько задач. То есть одна задача – это внесение какого-то эротического содержания в разговор. И другая задача – одновременное осуждение внесения этого эротического содержания в разговор. Вот и все. То есть эти две цели осуществляются в данный момент. А было что-то в прошлом или нет? Ну, боже мой, это, ну, я не историк, чтобы, не археолог, чтобы в этом копаться. То есть данный рассказ, ну, носит какое-то значение, имеет какое-то значение вот только в контексте, ну, сиюминутно. В данный момент этот человек мне это рассказывает. И в этом смысле, скажем, становится возможным, например, практически без разницы работать, скажем, со сном, или с травмой. Потому что рассказ о травме – это тот же самый сон, вот и все. И мы можем сделать с ним то же самое. То есть и менять начало, менять конец, более подробно увеличивать части и так далее, и так далее. То есть в этом смысле, ну, один из выводов – это то, как вы можете обращаться вот с какой-то историей такой. Да достаточно спокойно. Ну, вам человек рассказывает какой-то ужасный эпизод своей жизни, и, в общем, он выглядит таким пугающим. Но ничего страшного. То есть, на самом деле, он точно с тем же успехом мог бы рассказывать вам пугающий сон. Сейчас. Ага. Так. Ну, я думаю, что еще минут пять я попробую за них сказать несколько вещей. И дальше. Очень часто у нас понятия частично пересекаются. Ну, то есть для меня, например, очень сильно совпадающими оказались понятия, ну, как-то я был в свое время сильно удивлен тем, что же касается понятия гештальт, почему это оно только вот в немецком языке есть, а что же в других-то языках такого нету аналогичного. Ну, и, например, это понятие для меня пересекается, но очень сильно, буквально процентов на 90 с понятием дау. То есть в одном случае, если мы говорим о гештальте вот, в немецкоязычном смысле, то это форма в развитии, а если дау, то это скорее развитие форм. Ну, в общем, и то, и другое описывает одно и то же явление, что у нас есть какая-то форма, и она меняется, постоянно развивается. В общем, и то, и другое обозначает одно и то же. Или, скажем, я вам скажу больше про то, как у меня совместились два понятия сейчас. Вот. И они очень важны, вызовут у вас наверняка какие-то спорные ощущения. Это понятие поля и понятие сознания. Вот они описывают одно и то же. когда мы говорим о сознании, то, в принципе, мы можем с тем же успехом слово «сознание» заменять словом «пуля». То есть совпадение почти полное. И в этом смысле то, что касается поля сознания, это, конечно, масло масляное, но, в общем, говорит о том, что мы имеем. Какое поле без сознания? Нет его. Какое сознание без поля? Нет его. В любом случае, это поле сознания. И дальше тогда еще несколько вещей, вот, относящихся к этому же. Это, в общем, к вопросу как раз про что и как. Потому что, ну, другим языком и другими авторами, вот Гэри Йонтовым, а вслед за ним Бобом Резником, этот пункт трактовался как феноменологический подход. То есть, когда важно с тем, чтобы мы могли, в общем, ориентироваться на то, что существуют какие-то феномены, которые существующие в поле. В общем, то, что касается феноменологии, это область, ну, очень сложная, потому что, как бы, когда нам объясняли, что такое феноменология в начале, вот, в немецкой программе, и потом многие-многие еще авторы тоже объясняли, то, в общем, выяснилось потом, когда я обратился просто к работам Гуссерля, что нам объясняли с точностью до наоборот. То есть, называя, соответственно, феноменологией то, что сам Гуссерль никогда по феноменологии не обзывал, а обозначил скорее как материализм, вот, и совершенно, ну, просто противоположное направление. Вот. То есть речь идет о том, что если в работах Гуссерля, соответственно, реальность материи не имели значения, а значение имели только феномены восприятия, то есть не важно, что там есть, важно, как это воспринято, то, в общем, тому, чему нас учили и чему я учу, в общем, как раз наоборот, что не важно, как воспринято, важно, что это и есть в реальности. Потому что вот эта реальность, это и есть поле по Курту Левину. То есть поле по Курту Левину, это вот совокупность тех предметов. Вот две камеры, которые стоят, вот люди, которые сидят, вот сцена, круг стульев, которые есть на сцене. То есть вот это все и есть поле. Оно вполне материально. А теперь давайте следующий пункт проведем. Равно, да. Вот это и есть сознание. То есть сознание не здесь, а вот оно здесь. Сознание – это некая совокупность, что самое смешное, правда, материальных объектов. Вот в том варианте, о котором мы говорим. Вот. Ну, что ж. По-моему, по времени надо завершать или есть еще немножко? Там. 5 минут. Хорошо. Хорошо. Тогда давайте несколько слов я скажу о том, как я сейчас понимаю то, что касается сознания. Но с самого начала я понимаю так, что, в общем, сознание появляется постепенно как нечто разделенное, совместное, да, сознание. То есть, если буквально, то это некая гносеологическая функция, которая разделена между всеми людьми. Общая такая гносеологическая функция. А как же она может быть разделена, если у этих людей разные языки, разный опыт и так далее и тому подобное? Даже в рамках одного русского языка и то люди используют одни и те же слова для обозначения совершенно разных вещей. Сейчас опять-таки на гештальтисте было там обсуждение по поводу того, насколько эмоции конвенциональны. То есть, если человек описывает свою злость как стыд, например, вот, то, может, он и прав. Но просто он так и называет, и стыд мало чем отличается от злости. То есть это просто культурное оформление одного и того же возбуждения. Насколько, в общем, действительно эмоции являются конвенциональными. Ну, интересный вопрос. Вот. Но обращаясь, тем не менее, вот к тому представлению о сознании, которое для меня сейчас существует. Ну, во-первых, оно точно связано действительно с вот этим разделением на consciousness и awareness. То есть сознание как ну, такая вот ясность. Ясность, понятно, это термин, который за собой тащит что? Что-то связанное со зрением. То есть ясно видеть. И поэтому, в принципе, если мы рассмотрим развитие человека и появление сознания, и наше обсуждение сознания, то вообще мы обращаем большое внимание именно на глаза человека, а куда он смотрит, да? То есть, ну, настолько, что даже пытались каким-то образом верифицировать, ну, вот в той же НЛП, как куда, какой человек смотрит, и что бы это значило. Ну, то есть, по каким-то проявлениям, по движениям глаз что-то пытались выяснить про человека. Ну, это, конечно, не всегда работает, но иногда оказывается и забавным наблюдением. Вот. Но важно, что если я смотрю на другого, и другой смотрит на меня, то мы находимся в поле зрения друг друга. И в этом смысле у нас общее сознание. Потому что в этом поле зрения находятся общие объекты, которые нас окружают. То есть, кроме наших тел, еще есть что-то, что также попадает в вот это совместное общее поле зрения. В этом поле зрения точно так же содержится ну, определенные названия этих объектов, потому что ну, при зрительном восприятии у нас косвенным образом стимулируются и участки речевой коры. И в этом смысле какие-то понятия, названия, слова, которые с этим связаны, так или иначе всплывают. И в этом смысле сознание оказывается таким полем, которое заполнено очень-очень много чем. То есть это все даже не перечислить. Если мы садимся в группу, да, то у нас есть некое общее поле сознания. А что нам для этого нужно? Чтобы каждый член группы всех остальных видел. Если этот принцип нарушается, то, в общем, нарушается и ясность сознания группового. Потому что у нас оказывается ну, искаженное вот это вот единое общее пространство. Это общее пространство, вот такое зрительное, умеют делать не обязательно люди. То есть в этом смысле люди, конечно, эволюционировали, но в принципе то же самое делают животные. То есть периодически животных разных пород, у которых глаза устроены приблизительно так же на фронтальной вот, части, они вот таким образом усаживаются в круги. Ну да, потому что в этот момент, собственно, и возникает некое вот это общее поле сознания. И в этом общем поле сознания могут быть подняты какие-то темы. И кто-то может попытаться, соответственно, создать какой-то образ. И дальше этот образ будет как-то эволюционировать, как-то меняться. И этот образ будет как-то синхронизироваться для многих людей. Потому что какие-то вещи, о которых нельзя было говорить, например, легализуются. То есть что-то, как бы, как это в фильме было, выходит из сумрака. То есть что-то, о чем нельзя было говорить. Какие-то переживания, какие-то события, какие-то вещи. Это очень важно, потому что если что-то, что было запретное, легализуется в сознании, то дальше в сознании мы можем с этим обращаться. То есть дальше в сознании мы можем очистить этот объект от каких-то как бы налипших, присохших к нему страстей, каких-то там страшных вещей. Есть очень многие понятия, о которых мы не можем совершенно спокойно говорить, ну, в силу разных обстоятельств, в силу, например, трагической истории. Ну, скажем, я не встречал пока человека, который бы мог как-то спокойно описать то, что относилось вот к Второй мировой войне. То есть попытки такие есть, по-моему, но все равно слишком эмоциональные отношения. Слишком много там каких-то событий, преждевременных смертей. Вот. Но в этом смысле тоже мне кажется, что естественная вещь, что со временем отношение это меняется. Потому что, ну, как бы люди, ну вот в настоящий момент, скажем, людей, которые участвовали во Второй мировой войне, уже почти нет. Очень-очень мало. Вот. И в этом смысле эмоциональные отношения уходят. ну, ушло же такое эмоциональное отношение там, к Наполеону. Вот. Но, во всяком случае, я думаю, что никто из присутствующих там не говорил: Наполеон капут, вот мерзавец, там повесить мало и так далее. В отношении Гитлера это все как-то гораздо более живо. Но потом меняется. И тогда в этом смысле для меня важнее оказывается не содержательная сторона того, что происходит в группе, о чем люди говорят, а скорее о том, как это происходит. То есть говорят ли они, например, избегая появления какой-то гораздо более важной темы. И, может быть, тогда можно поддержать появление вот этой более важной темы в группе. Опять-таки, в какой форме они говорят? То есть, где свобода есть, а где люди теряют свободу обращения? Потому что очень важно восстановить свободу обращения с реальностью. Пока я свободен с ней обращаться, в общем, я являюсь достаточно автономным. И так далее. В этом смысле, то, что касается вот сознания или поля, это действительно очень интересная часть гештальт-терапии, как мне кажется, и весьма такая перспективная. Но я думаю, что надо теперь уж точно останавливаться. Может быть, если какие-то вопросы есть, пожалуйста. Ценное есть мое сознание, другого нет.
Сказал, что поле и сознание почти совпадающие значения. А в чем разница?
Мне кажется, что эта разница связана с мистификацией одного понятия и другого. Естественно, понятие сознания более старое, и в этом смысле и мистификации, и всяких размышлений на эту тему, это даже не один рефрижератор там замороженных рассуждений, а просто целый поезд. Вот. Понятие более новое, и в этом смысле там меньше этих самых мистификаций, но вот они ими не совпадают, мистификации. Это очень интересное было направление исследований, то есть по поводу изучения сознания слепо-глухонемых. Это была очень важная работа в Советском Союзе. К сожалению, в общем, совершенно недооцененная работа Ильенкова, такого философа. Вот. И там была интересная вещь, что, в принципе, то, что касается структуры сознания слепых от рождения людей, она оказывается также пространственной. То есть в этом смысле похоже, что видимо, они как-то приспосабливались, как бы видя этот мир глазами других. Да, вероятнее всего через движение. Вероятнее всего так. Вот, но это вот работа Ильенкова, и если будет интерес, то можно просто посмотреть, потому что, правда, была очень важная школа. Так, в психологии. Сейчас не вспомню.
Данила, а как тогда возможна граница контакта, если все есть сознание и наше с тобой сознание в чем-то одинаково? Как оно вообще возможно?
Граница контакта между нами?
Нет, например, было.
Например? В этом-то есть некоторая сложность, связанная с феноменом слияния, то есть что именно я включаю в свои границы. Тут, например, когда проходят воркшопы, то человек приходит, садится на стул, и дальше это мой стул, да? А вот потом пришел кто-то другой, сел, ты извини, нет, но это же мой стул, да? Это моя часть, то есть я уже включил вот этот объект в какое-то я. То есть, как бы, это я может, набиваться предметами, распухать, то есть я могу считать, что мое я это вот, также... свитер, там, ботинки тоже мое, это я. Вот. А могу в какой-то момент, в общем, будучи там в какой-нибудь медицинской ситуации, и тело отчуждать, то есть отдать, сделать что-нибудь с этим, с ногой там или с чем-то еще. То есть в этом смысле я с структура неустойчивая, такая вот граница «я», они все время гуляют.
Некоторые считают, что есть женщины, их,
свои. Да, 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 тоже, тоже, тоже. И мужчины, да, тоже.
Или детки, если чаще.
Ага.
Сознание – это, ну, если использовать слово «сознание», это что-то такое индивидуальное. То есть сознание, ну, я сейчас прошу.
Да, да, да.
А все-таки, когда ты говоришь «поле», это значит, что оно общее. Да? Но когда два человека, все-таки, как получается, что два поля и одно общее поле.
Там есть вот какой интересный момент, вот про индивидуальное как раз сознание. Просто даже когда говорим, что мы, что человек в сознании, он приобщен к общему восприятию и представлению об этом мире. То есть вот тогда он в сознании. Не тогда, когда открыл глаза, а когда, соответственно, по движению этих глаз я замечаю, что он вот осматривает какой-то объект. Измененное состояние сознания. Это, конечно, феномен такой довольно интересный. Честно говоря, особенно я им не занимался, потому что, ну, мне кажется, что, в общем, это какой-то уход от той ясности, которая, в общем, есть в настоящий момент. То есть, и в этом смысле это какой-то уход от awareness, то есть, ну вот от какой-то ясности и понимания. Думаю, что иногда это нужно, то, что касается особых измененных состояний сознания. Не знаю, это сложный, вот это сложный вопрос. Ага. Да. Да. Вообще, в принципе, вот, соответственно, если я не ошибаюсь, по-моему, в греческом языке восприятие, сознание и память изначально были одним словом. То есть это как бы деление на высшие функции, вот это расчленение вот этого единого тела, оно случилось позже гораздо. И то, чему нас обучали, вот как высшие психические функции, это, в общем, ну, рассуждение, относящееся действительно где-то, ну, к такой педагогизации, что ли, психологии, к тому, как проще это объяснить. А так, в принципе, без сознания восприятие невозможно. То есть это элемент, ну, восприятие то же самое, что сознание, и то же самое, что память. Потому что без припоминания распознавания невозможно.
Я могу говорить,
думаю, да. То есть можешь описывать явление в терминах восприятия. Да, совершенно верно. Это будет вот один срез явления или второй, но само по себе явление – это вот эта самая единая система, в которой есть сознание, память, восприятие.
Сцена, твое сознание сейчас где-то
слишком. Понимаешь, нет, не я. То есть это как раз и есть мое сознание. Вот. И причем интересно, что это некое общее сознание, потому что как бы все мы это видим, да? Вот. Наши точки зрения несколько отличаются, то есть я больше вижу зал, там вы видите меня, но тем не менее это некое единство сознания. Нет, конечно. Я это феномен границы. Вот задаешь вопрос. Где ты? Ну вот я и отвечаю, ты и есть я.
Значит, с другой стороны, можно предполагать, ты не говоришь, что ты на сцене, а я тебя вижу не на сцене, я тебя вижу сидящим на стуле. То есть, когда ты говоришь, что на сцене, я что-то думаю, на сцене ты или нет?
Ну, естественно, потому что слово «сцена», оно имплицитно ведет за собой еще кучу всяких вещей, связанных с действием, с развлечением, с артистическими вещами, конечно. Да. Да-да.
А ты же различаешь, есть ты, а есть стул. Да, вот я или я. Ну, то есть, если стул, это и есть
сознание. Ну, если обращаться к представлениям гештальта о я, то я это как раз и есть работа по распознаванию меня, отделению меня от стула. То есть это не некая работа вот по отделению моего ответа от твоего вопроса там, и так далее. То есть вот эта постоянная работа по разделению, это и есть я.
Данила, тогда получается, что я это ошибка сознания. Потому что сознание это все то, что есть. А тут еще надо поработать, чтобы я
выяснил. Нет, думаю, что я как раз это единица сознания. То есть это некое такое протосознание, клеточка, единица. То есть вот это вот разделение на я, не я, это первый шаг к образованию ну, любой фигуры. И в этом смысле в любом объекте отражаюсь я. Ну, это феномен проекции. То есть если я начну рассказывать о том, что чувствует этот стул, да, то понятно, кто это будет, этот стул. Да, фантазия — это, конечно, интересная способность замечать то, чего нет, да, получается. Вот. Ну да, эта способность, конечно, сумасшедшая такая. Ну, буквально, да-да-да, это управляемое сумасшествие. Ну, просто часть людей в этом смысле и могут управлять, тогда они являются условно здоровыми. А у части людей это вот фантазирование уходит в патологические какие-то вещи, паранойю там, вплоть до галлюцинации и так далее. То есть кто, у кого-то эти процессы выходят из-под контроля. Да, да. Это как раз то, почему человека и называли, что это сумасшедшая обезьяна. Потому что обезьяна видит и, соответственно, взаимодействует с тем, что есть, а человек временами с тем, что нет. Да. Ну, здесь вот важный вопрос затронут про модель. Потому что это действительно сумасшедшая способность заключается в том, что я могу закрыть глаза и все равно видеть вас вот перед глазами. И могу пытаться в своей фантазии действительно сделать какие-то действия, куда-то пересесть, перемещаться, еще что-то говорить, там, я не знаю. В общем, много каких-то действий в фантазии могу сделать. В этом смысле это интересно, потому что действительно похоже, что вот эта вот способность к моделированию ситуации, вот к созданию какой-то вот этой модели реальности у себя в голове, ну, это важная способность. Но похоже, что в голове есть следы от поступающих импульсов. И вот эти самые следы от поступающих импульсов я могу каким-то образом, ну, они как-то хранятся, я их вот эпитически могу, закрыв глаза, там, соответственно, какое-то время сохранять или еще что-то. Вот. Но тут опять много путается, потому что одно дело это фантазия вот такая, действительно эпитическая, образная. И другое дело это фантазия словесная, например. Когда за этим особых образов нет, а в общем есть просто рассуждение. Где эта фантазия? Все равно во мне. То есть все равно я проецирую ее вовне. В сны, например. Вот. Ну, в тяжелых случаях там, я не знаю, у меня, к сожалению, вот не было или к счастью. Но люди говорят, что галлюцинации видят. Некоторые, во всяком случае, тех, кто рассказывали, что видят галлюцинации, я видел. Сами галлюцинации никогда не видел, поэтому, в общем, не знаю. Ну, точно так же, как есть люди, которые рассказывают сны, да. Вот. Я видел только свои сны, а сон другого человека никогда видеть не удавалось. Поэтому я предпочитаю говорить не о снах, а о рассказчиках снов. Ну, вот понятие субъективной реальности вроде бы относится вот к этой самой модели. То есть к некой вторичной модели окружающего. Ну, в соответствии со своей глупостью я могу вот эту модель иметь более подробную или менее подробную. Ну, какую-то карту, да? Ну, я не знаю, в том же навигаторе. Может быть, подробная карта, а может не очень. А вот. А то, что касается объективной реальности, но вот она и есть реальность, собственно. Как я могу о ней знать? Ну, благодаря тому, что ты о ней знаешь. Совершенно серьезно. То есть за счет вот этого группового сознания. Вот, знаешь, чтобы так завершить...
Это конвенциональная вещь. Некая группа людей договорилась о том, что это так, но это объективная реальность.
Вот,
другая...
давай, давай вот, чтобы завершить этого самого, ну, какое-то время назад я тут вот искал, потому что помню, что кто-то сказал, а кто именно, не помнил. Потом вот нашел автора, вот, сказал Протагор, вот, соответственно, это греческий философ, известный такой, вот, а он сказал следующее, его высказывание известно, что человек – это мера всех вещей, да? Но это не точка, это запятая. Вот, существующих в том, что они существуют, и несуществующих в том, что они не существуют. Ну ладно. Давайте.